Издательство «Эксмо». Сергей Поварнин. Как читать книги. Классическое пособие по культуре чтения. Глава первая. Безыскусственное чтение. Как мы обыкновенно читаем книги? Так, как читается. Так, как подсказывают наше настроение, наши психические свойства, сложившиеся навыки, внешние обстоятельства. Кажется нам, что читаем неплохо. А между тем, это по большей части ошибка. Говорят, бывает у певцов и от природы поставленный голос, но это редкое явление. Обычно приходится голос ставить. Точно таким же бывает иногда стихийно сложившееся правильное чтение. Но это тоже очень редко. Обыкновенно чтение страдает очень многими недостатками, а иногда оно из рук вон плохое. Такое чтение может быть не только не полезно, но и вредно. Вредное чтение. Плохое чтение вредно уже прежде всего потому, что лишает той огромной пользы, которую дает хорошее чтение. Но оно может принести и другой вред. Можно рассматривать чтение с двух сторон. Что читать и как читать. И в обоих этих отношениях чтение может быть вредным. Несомненно, есть дрянные книги, приносящие огромный вред. Таковы, например, растлевающие душу пошлые бульварные книги. Но и самый способ чтения тоже может принести вред. Вред телесный и душевный. Привычка глотать книги может вызвать головные боли, может способствовать развитию неврозов, неврастении и других болезней нервной системы, а также быть одной из причин различных телесных заболеваний, производных от нарушения нормальной деятельности нервной системы. Плохое чтение препятствует иногда нормальному развитию способностей и нередко портит их, например, ослабляет способность к сосредоточению внимания, памяти и так далее, ослабляет волю и способность размышлять. Не менее важно и то обстоятельство, что плохое чтение очень способствует выработке двух нежелательных типов людей — фразера и человека с кашей в голове. Фразером называют того, кто любит говорить громкие слова, между тем, как в душе его этим словам нет соответствия. Мысли, чувства, связанные с ними, ему на самом деле глубоко безразличны. Его жизнь и поступки часто определяются совершенно противоположными, настоящими его мыслями и чувствами. У человека с кашей в голове надерганы отовсюду разные отрывки знаний, и все они без связи друг с другом или в совершенно фантастической связи, без системы, плохо понятны и совершенно непереварены. У такого человека, конечно, отсутствует сколь-нибудь стройное мировоззрение, и говорить с таким человеком — мука. Цитаты и ссылки так и гремят, так и летят из уст его, но тщетно стараешься уловить общий смысл и дивишься тем поразительным выводам, которые из этого материала делаются. Слушаешь и изумляешься. Человек с кашей в голове есть плод ложной начитанности, результат плохого чтения, зубрежки и отсутствия логической выучки. Наш обзор вредных следствий неправильного чтения был бы очень неполен, если бы мы не сказали еще об одной опасности, которая также связана с неправильным чтением. Речь идет об отношении книги и жизни. Теории и практики, разрыв между которыми был столь частым явлением у дореволюционной интеллигенции и порождал такие плевелы, как типы людей, книжно мыслящих и праздноболтающих. Особенно это распространено было в области общественных наук и в области морали. Да и теперь это еще есть. Наивно было бы думать, что революция могла автоматически ликвидировать навсегда самую возможность появления таких плевел. Сорняки всегда очень живучи. И когда на них не обращают внимания, они легко и буйно вырастают вновь. Пусть строители нового общества всегда помнят хороший завет Ленина по этому вопросу. Без работы, без борьбы, книжное знание коммунизма из коммунистических брошюр и произведений ровно ничего не стоит, так как оно продолжало бы старый разрыв между теорией и практикой. Тот старый разрыв, который составлял самую отвратительную черту старого буржуазного общества. Чтение есть искусство. Сам человек довольно редко замечает в себе подобные недостатки. Чаще всего наводит его на мысль, что он не так читает. Другой факт. Евгений Онегин, по словам Пушкина, отрядом книг уставил полку, читал, читал, а все без толку. Так бывает и в наше время. Читаем, читаем и начинаем чувствовать, что как будто из нашего чтения выходит мало толку. И тут приходит мысль. Да так ли мы читаем? Может быть, неправильно? И начинаем искать советов, указаний, правил. Начинаем подозревать, что есть искусство чтения. Если мы не остановимся на этом пути с первых шагов, то убедимся, что чтение есть действительно искусство. Искусство важное и трудное. Мы найдем истинными слова Гёте. Эти добрые люди и не подозревают, каких трудов и времени стоит научиться читать. Я сам на это употребил 80 лет, и все же не могу сказать, что вполне достиг цели. Мы поймем, что как в музыке имеется два вида художников — композитор, создающий произведения, и исполнитель, исполняющий их на рояле и других инструментах, так и в области искусства словесного, в области научных и поэтических книг требуется два рода частных искусств — искусство автора и искусство читателя. Основные правила чтения. Искусный читатель должен а. Если потребуется, взять из книги сполна все, что она может дать, выжать, выпить, впитать сполна все ценное, что в ней имеется, и может быть дано чтением. Б. Приспособлять способ чтения к цели чтения. Один из главных недостатков безыскусственного чтения в том, что какая бы ни была книга, все мы читаем приблизительно одинаково. Разница не особенно велика. Кто привык читать быстро, как бы просматривая, тот одинаково просмотрит и «Войну и мир» Толстого, и роман Дюма, и Шерлока Холмса, и теорию Эйнштейна. Кто привык читать медленно, также читает газету, как и крупные сочинения по политической экономии. Это тоже неправильно, хотя в этом случае вреда меньше, но все-таки вред есть. Основное правило искусства чтения такое. Способ чтения зависит от цели чтения и всецело ею обусловливается. Цели чтения. Цели чтения могут быть самые различные. Перечислю только главные их группы. Если не считать чтение гоголевского «Петрушки» или гончаровского «Валентина», то низшую группу целей составят чтение для того, чтобы убить время, отвлечься от неприятных мыслей, чтение для развлечения, когда ставится, например, вопрос, чем заняться, почитать что-нибудь или в картишки перекинуться. Сюда же можно отнести и ряд сходных целей, вплоть до чтения, чтобы заснуть. Высшую группу целей чтения составляют а. Чтение для осведомления о чем-нибудь, пополнения сведений и так далее. Таково чтение газет, брошюрок, некоторых книг, писем, новых книг по специальности и тому подобное. Б. Чтение для известного нравственного волевого воздействия на душу, воодушевляющее чтение. Есть книги, которые мы читаем не потому, что они дают новое знание, а потому что вливают новые силы в грудь, поднимают настроение, побуждают к подвигам. В. Чтение крупных произведений искусства. Такое чтение не развлечение, как думают некоторые. Это важное и необходимое средство для расширения своего кругозора и опыта, для углубления мировоззрения, мыслей, чувств. Г. Чтение для изучения какой-нибудь книги, какого-нибудь вопроса. И, наконец, Д. Чтение для самообразования.